Мы будем говорить на потрясающий текст Писания, который лег в основу этой конференции. И главная тема, которая будет для нас самой значимой и самой важной, она находится в названии той конференции, это «Путь сильных». Будем говорить с вами о том, как стать подлинно духовно зрелым человеком. Каждый год мы начинаем с каких-то планов, ожиданий, вот уже январь идет, и важно, чтобы мы с вами к концу года этого могли, оценивая свою жизнь, могли увидеть, мы на самом деле стали сильнее. Мы на самом деле пошли путем сильных. Мы в действительности стали людьми зрелыми в Боге. И, конечно, эта зрелость достигается через серьезное изучение Писания, воплощение Его в своей жизни, через Богопознание, которое находится в Божьем откровении. Многим из нас хорошо знакома известная евангельская песня. Чи течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь на грозных волнах. Эту прекрасную песню написал наш брат, его звали Горацио Спефорд. Он родился в 1828 году где-то в районе Нью-Йорка, или штат Нью-Йорк, это Северная Троя, ну, думаю, для нас это уже особо не говорит многого. Он изучал юриспруденцию, достиг довольно больших успехов, особенно он, когда жил в Чикаго. Но несмотря на свой довольно серьезный финансовый успех, он всегда оставался искренне верующим, участвовал в помощи многим известным христианским деятелям и был знаком лично с тем же Дуайтом Лайманом Муди. Известный христианский музыкант Джордж Стеббинс его как-то назвал человеком незарядного ума, утонченности, глубокой духовности, серьезного исследования Писания. За несколько месяцев до знаменитого пожара, Чикагского пожара 1871 года, этот человек, Горацио Спефорд, вложил огромные деньги в недвижимость на берегу озера Мичиган, и все его сбережения стихия смыла. Причем накануне пожара он пережил еще одну трагедию. Умер его единственный сын. В 1973 году он пожелал сделать некий, знаете, такой эмоциональный физический отдых своей семье, которая пережила две трагедии одну за одной, большие финансовые потери, потеря сына или брата. У него еще было четверо дочерей. Он свою жену и четверо дочерей отправил отдохнуть в Англию. Точнее сказать, Уэльс. Ну, все это вместе для нас, как одна Англия. А сам был вынужден совершенно неожиданно остаться, решить ряд еще вопросов, чтобы потом присоединиться к ним на следующем пароходе. История заключается в том, что в ноябре того же года его жена и четверо дочерей, которые ехали на пароходе Вилла де Хавре, попали в ужасную аварию, точнее сказать, в них врезался другой корабль, и этот теплоход затонул буквально через нескольких минут. Погибло огромное количество людей. Спаслась только его одна жена, когда она приехала в Уэльс, в Кардифф. Она телеграфировала ему буквально два слова. Спаслась одна. Через некоторое время этот человек отправился туда, к своей жене безутешной, чтобы как-то ее приободрить. И история заключается в том, что говорят, что там, на месте того трагичного столкновения, он родил эту песню. Он написал стихи на эту песню. Когда он вернулся обратно, то другой известный христианский музыкант Филипп Блис, он взял, написал музыку на эти слова, был с ним лично знаком, его поразила трагедия, поразило глубокое упование на Бога этого человека. И в 1876 году эта песня впервые стала достоянием евангельского сообщества, ту песню, которую сегодня поют и которая сегодня известна. Мы сегодня просто с вами прочитаем этот текст из пророка Исаии, 61 главы, с 1 по 3 стихи. Здесь я уже вас попрошу встать в знак благодарности Богу за его слово. 61 глава, пророк Исаия, первые три стиха мы читаем. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Пожалуйста, присаживайтесь, мы будем изучать этот текст очень внимательно. И этот текст мы знаем, Господь Иисус читал в начале своего служения, в своего первого прихода. Не все он прочитал, потому что в этом тексте предсказание далекого будущего становления Израиля. Но этот текст стал реализовываться через жизнь и служение нашего Господа. Посмотрите, пожалуйста, кому обращено это слово. И наш стих 3 довольно ясно говорит: «Возвестить сетующим на Сионе». Вообще, я так жду, в сущности, немного нового перевода, особенно Ветхого Завета, потому что острота иногда теряется. Вот я сейчас говорю слово «сетующим», и у меня простой вопрос: кто это слово слышал в прошлом году? И я понимаю, что большинство из нас это слово не слышали, потому что сетование — это слово уже немного старорусское, оно находит из нашего лексикона, и тем самым мы не так остро переживаем. Но я скажу слово «скорбящим», или я скажу более современно, тем, которые попали в жесткую ситуацию, или ситуация их просто жесть, мне кажется, станет более понятно, да, для нас. Сетующим на Сионе, это к ним, это те, которые испытывают серьезную скорбь, серьезное отчаяние, и вот к этим людям обращено слово Господа. А я скажу даже больше, друг мой, возможно, это слово к тебе и ко мне обращено. К тем, которые, может быть, сетовали на свою жизнь. Я снова согрешил. У меня снова конфликт в семье. У меня снова неудача какая-то. Может быть, это те, которые испытывали разочарование, видя, что у других все получается, у них ничего не выходит. Может быть, сетует это тот, который видит, что его мечты прошлого года потерпели весь крах, и он боится этого Нового года, потому что думает, и здесь в этом году тоже у меня, может быть, будет поражение. Сетует это, может быть, тот человек, который мечтает, чтобы его служение вышло на новый уровень, а оно никак не выходит. И он снова испытывает отчаяние, сетование. Их очень много, различного рода сетований. И вот к этим людям обращено слово Господа. Друзья мои, я не знаю, какие провалы, ошибки, падения, разочарования, неудача переносила или переносит твое сердце сегодня. Возможно, прямо сейчас твоя душа разбита, внешне кажется все хорошо, но она скорбит и ноет, и просто устремляет свой вопль к Богу за ответами. Вот к этим людям обращено слово Бога, которое мы прочитали. И это слово Писания дает нам ответы на 3 важных вопроса, которые мы будем с вами в течение 3 воскресений касаться. Это как стать сильным, как стать духовно зрелым, каков путь этого сильного человека и в чем цель жизни такого человека. Сегодня мы посмотрим повнимательно этот главный вопрос: как стать подлинно сильным. Итак, слово пророка Исаии обращено к скорбящим на Сионе, обращено к ним. Но кто дает им это слово? И довольно легко сразу увидеть, с первых стихов мы видим, это тот, который говорит: «Дух Господа Бога на мне», или, как написано в некоторых переводах, «Дух Господень на мне, Он помазал меня». Это говорит наш Господь Иисус Христос, Мессия. Это Он говорит. Это тот особый слуга Господа Бога, который получил спецзадание, чтобы принести утешение, принести ободрение, изменить жизнь реальную. Реально изменить жизнь. Друзья мои, посмотрите, пожалуйста, на вот на что, внимательно заметьте. Это благость нашего Бога. Понимаете, можно много сетовать. Люди сетуют сегодня на многие проблемы. Проблемы там с коммунальными, да, какими-то вещами. Сетуют на те или другие ситуации, может быть, на плохое обучение, может быть, на свое здоровье. И знаете что? Не всегда, а чаще всего эти вопросы не решаются. Но когда Бог действует, Бог решает. Бог поучаствовать решил в жизни людей не просто так, знаете, пройти мимо и сфотографироваться. Не просто сказать: ну я там был. Бог вторгается в эту землю, приходит на эту землю, вторгается в нашу скорбь для того, чтобы по-настоящему изменить нашу жизнь. Удивительно то, что Бог определил Христу Иисусу стать посредником между греховным человечеством и им, святым Богом, для того, чтобы на самом деле искупить род человеческий на Голгофе, для того, чтобы подтвердить это искупление, это примирение, воскресив Христа из мертвых, для того, чтобы мы, ты и я, могли стать людьми жизни. Христос идеально был подготовлен для этой миссии, и Он совершенным образом совершил эту миссию. Это Божий замысел о всем мире и о тебе, и обо мне лично. Посмотрите, если этот текст утверждает, а он утверждает так, это стих 2, особенно последняя часть, утешить всех сетующих, то мы можем быть уверены, что Бог на самом деле утешит. Звезды могут не дать своего света, солнце может померкнуть, но солнце правды, каковым является Христос, обязательно поможет человеку. Давайте посмотрим на его характеристики, почему он такой удивительный, реально способный и подготовленный слуга, чтобы помочь. Мы в самом первом стихе читаем. «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Итак, первая очень важная характеристика. Я позволю ее так сказать себе. Проповедник. Он проповедник. Вот такое слово. Немного звучит религиозно. Он проповедник, потому что Дух Господа Бога на нем, и Он помазал его благовествовать или проповедовать нищим. Помните из Евангелия, особенно Евангелие от Иоанна, которое мы изучали в свое время в малых группах, как отзывались о Христе, когда слушали Его проповеди? Никогда человек не говорил так, как этот человек. Так сказали, например, в 7 главе слуги в храме, когда пошли его арестовывать, пришли, послушали, и они просто были шокированы. Кстати, когда было известное пробуждение пару веков назад у Уэльси, то очень многие английские газеты послали своих репортеров туда, в Уэльс, чтобы написать кляузную статью и высмеять всю эту религиозность, которая имела место там. Кстати, в то время там же также участвовал наш известный русский служитель Василий Фетлер. Тоже там он был, в этом известном пробуждении брата Робертса. И вот многие журналисты, находясь на богослужении, когда они писали прямо тут же кляузу, какой-то юмор, они обращались там на собрание. И есть много свидетельств, когда эти журналисты прямо на собрании остановились и говорили: «Я приехал сюда, чтобы осмеять вас, но я хочу выйти вперед и исповедовать имя Господа Христа, который мой Спаситель». Вот проповедник Христос, мы о нем читаем, что он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Это Исаия, это же Исаия, 42 глава. Он, Христос, был сама доброта, его речь не падала на сердце, подобно какому-то ужасающему граду и грому, но она была подобна освежающему дождю, подобно росе, которая питала растения. Я сейчас не говорю про лукавых религиозных людей, которых он обличал, но даже обличая их, он призывал их к покаянию, и в этом была его милость. Христос пролился, подобно весеннему дождю, на души людей, как живительная влага, везде был, где слышно было его слово. Давайте я просто напомню. Вдова из Наина выплакала все свои глаза, когда умер ее последний и единственный сын. Последний родственник после мужа, единственный сын, а Иисус его воскресил. Мария Магдалина прекратила плакать, и Иаир больше не скорбил о своей дочери, которую он воскресил. Я могу напомнить Фому, который оставил все сомнения, когда Иисус ему явился. Отягощенные сердца наполнялись радостью, тусклые помутленные взоры озарялись светом восторга. Такая личность Христа, такой проповедник способен на самом деле исцелить самого сокрушенного, самого скорбящего. И мы можем не сомневаться, он достигнет своей цели. Но вот такие нищие, которые здесь сказано, исцелять сокрушенных сердцем или нищих, кто они такие? Да это те, которые осознали свое полное банкротство. Те, которые осознали, что они на самом деле не способны и не могут обрести счастье, удовлетворение и радости в этой жизни. И все, что им предлагает этот мир, это просто мнимые, ложные пути к счастью и радости, которые ничего не дают. И вот здесь, друзья мои, хочется сделать важную пометку. Когда мы говорим о проповеди, друзья мои, то на самом деле проповедь звучит на каждом углу в этом мире, не только в церкви. Мы думаем обычно, проповедь – это религиозное действие, но проповедь на самом деле – это то, ну, если так говорить простыми словами, это некая передача информации, это некое, ну, что ли, указывание на что-то, что может помочь реально или что-то сделать. Реклама в некотором смысле проповедует нам что-то. Вот эти проповеди звучат на каждом углу. Друзья мои, знаете, какой вопрос хочу задать сегодня всем нам? Какие проповеди слушаешь ты? Что определяет твою жизнь? Кому ты веришь? На что ты полагаешься? На кого ты надеешься? Господь Иисус, будучи добрым пастырем, как-то сказал, что овцы знают Его и слушают Его голос, а Он знает их. Друзья мои, сегодня кто-то говорил в самом начале, Павел сегодня говорил в начале, что в нашей жизни могут быть разные голоса, подобные голосам Ваала. Это может быть мой личный опыт, мой разум, мои друзья, телевизионная передача, мое настроение, а голос Писания почти в стороне. Голос Божий почти в стороне. Тот, кто не слушает проповедь Христа, тот останется несчастным, бессильным и порабощенным. Только у Христа глаголы вечной жизни, только у Него есть сила исцелять нищих духом, исцелять сокрушенных сердцем. И поэтому второй момент. Мы читаем о нем как о враче. Он не только проповедник, но он еще врач. Мы читаем, что он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Друзья мои, некоторым людям, а иногда и нам с вами, нужны больше, чем слова. Иногда бывает такая боль в душе, такое сокрушение в сердце, что даже самые лучшие люди самыми лучшими человеческими словами помочь нам никак не могут. Рана настолько глубока, разрушение настолько велико, скорбь настолько бездонна, что сколько бы ни приходило утешителей, сколько бы ни приходило лучших друзей, они помочь не могут. Не знаю, испытывали ли это в своей жизни или нет. Если нет, то столкнетесь еще с такими людьми или в своей жизни, когда даже ваши самые лучшие намерения, самые лучшие желания не могут помочь человеку. И знаете, как приятно читать этот текст? Бог послал его исцелять, не просто приободрить, но исцелить, то бишь восстановить сокрушенного сердца. Он способен утешить скорбящих даже в самых трудных и сложных ситуациях, исцелить самое отчаявшееся сердце. Вообще Иегова Рафа – это имя на еврейском, имя нашего Господа Христа. Оно только звучит, это Господь исцеляющий. Это имя Иисуса из Назарета. Он есть Господь, который исцеляет нас. Он возлюбленный врач души нашей, потому что ранами Его мы исцелились. Так говорит пророк Исаия уже в 53 главе. Он взял на себя наши немощи и болезни, чтобы исцелить нас. Друзья мои, кто бы ни скорбел сегодня, кто бы ни был в отчаянии, знайте, Господь Иисус способен и хочет помочь. Он не просто будет только проповедовать нам, но Он будет своими собственными руками исцелять наше болящее сердце. Псалом 146 дает нам потрясающие слова, стих 3 и 4. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. И дальше, казалось бы, неожиданная фраза, но послушайте. Исцеляет, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Друзья мои, существует много раз разной там масса психологических трюков, методик, как помочь тому или сему. Потрясающее Слово Божие. Бог не занимается просто какими-то мнимыми методиками. Бог знает каждого лично. И Бог работает с каждым своими руками лично. Сокрушенное сердце, друзья мои, это то, что грех оставляет в жизни человека. Это то, что его злые деяния оставляют в нас. Сегодня мир наполнен людьми с сокрушенными сердцем. Мир полон боли и страдания, потому что мир полон греха, его власти и его разрушения. И вот здесь помочь может только Господь Иисус. Не какие-то социальные программы, не какие-то программы реабилитации, не какие-то лозунги к нравственности, только Господь Иисус способен исцелить сокрушенные сердца. По-настоящему помочь. Друзья мои, ни человек, ни какая-то психология, полная теории и бессильных механизмов и манипуляций. Подлинное исцеление души человека возможно совершить только Господу Христу, только Ему одному. Когда вам больно в жизни, когда вам очень трудно, куда вы идете? Как жалко, что очень многие люди наши идут к наркотикам, алкоголю, к разврату, аморальности, к ложным удовольствиям, покупают билет на ночной сеанс в кино, думая, что могут исцелиться там, забыться от своей проблемы, но она не уходит никуда, она остается. Господь Иисус не просто заглушает проблему на какое-то время, не просто вергает нас в некое беспамятство, но Он на самом деле исцеляет нас. если мы исцеляемся не у Христа, мы упадем еще в большую депрессию. Вне Христа нет исцеления. И все, что предлагает этот мир, на время маленько замазать проблему, никак не решить, только усугубить. Любой врач скажет, если болезнь не лечить, она будет распространяться дальше. Ни один, друзья мои, ни один человек, каким бы мудрым и опытным он ни был, не может склеить разбитое сердце. Бог может сделать больше, чем просто склеить. Бог его меняет, возрождает, дает новое сердце вместо каменного плотяное. Дальше мы читаем в этом первом стихе. Посмотрите, он не только является суперпроповедником, он не просто является суперврачом, но он также является удивительным освободителем. Мы читаем «проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». В то время в Израиле, когда проповедовал пророк Исаия, было очень много людей, заключенных в темницах, было очень много людей разного рода обремененных. Это те, которые потеряли все, разорились. Это те, которые попали в жестокие долги. Те, которые были вынуждены продавать своих детей в рабство. Или сами даже оказывались в рабстве. Их иго было весьма тяжело, и проблемы их были весьма болезненные. И вот к этим людям обращено слово «будет освобождение», «будет открытие темницы». В сущности, он им говорил о грядущем юбилейном годе. В Израиле было такое правило, 50 лет, раз в 50 лет был юбилейный год, когда освобождали всех от долгов, возвращали все земли. Я думаю, что вот для тех людей, которые были в рабстве, были в темнице, самая лучшая музыка, друзья мои, было не послушать там новый альбом Нового Иерусалима там, или какой-то еще группы. А для них была самая лучшая музыка – это услышать трубный зов этого рога. Наступил юбилейный год. Можно возвращаться домой. А здесь Господь Иисус говорит потрясающее слово. Не нужно ждать. Юбилейный год наступает уже сейчас. Не нужно ждать, чтобы спастись. Уже сейчас открываются двери темницы. Друзья мои, это удивительно. Иногда скорбь загоняет человека в такую темницу жестокого отчаяния. Опускает в такую яму, на такое дно, где даже дна не видно. А Господь Иисус приходит, сокрушая такого греха, сокрушая такого отчаяния, узы поражения и выводит человека на свет жизни и победы. Мы на самом деле благословенны, потому что мы живем в то время, когда уже ад повержен, и греха оковы спали, потому что Иисус воскрес из мертвых. Друг мой, знаешь, что это еще говорит? О том, что если в твоей жизни ты не можешь вырваться из порочного круга своих грехов, поражений, если какой-то запинающий грех снова и снова тебе напоминает о твоем рабстве, вот здесь слово Господа Христа, который говорит: «Я проповедую пленным освобождение». Друзья мои, это не просто какая-то игра слов. Он на самом деле говорит о настоящем, о реальном, о подлинном освобождении. Он говорит о том, что хватит ходить по кругу. Хватит ходить по кругу. И снова попадаясь в те же самые пороки и поражения, он говорит здесь: можно освободиться, можно выйти из этой темницы. Это настоящая, подлинная, реальная, совершенная свобода. Это свобода и от гнева Божия, и от ада вечного, и от осуждения заслуженного. Это свобода жизни. Ну, кому не хватает этих трех потрясающих слов, что есть суперпроповедник, есть суперврач, есть удивительный освободитель, Исаия добавляет еще одно слово. Это второй стих. Мы читаем: «проповедовать лето Господне благоприятное, день чтения Бога нашего». Вот он, глашатай Божьей милости. Это наш Господь Иисус. Он говорит о том, что на самом деле, кто не понял, юбилейный год наступил. В Израиле юбилейный год, в сущности, можно его охарактеризовать этими словами из книги Левит, 25 глава, стих 13, «возвратится каждое владение свое». Другими словами, юбилейный год того, что никто из нас с вами не испытывал. Но просто представьте себе, насколько Бог мудро предусмотрел, что в Израиле не было рабства среди народа, что в Израиле не было радикального различия на богатых и бедных, что в Израиле была способность любить другого. Он предусмотрел, что юбилейный год раз в 50 лет происходило 4 момента. Те, кто был продан в рабство за долги, получал свободу. Те, кто продавали свою землю, получали ее обратно. В сущности, продажа – это была некая такая долгосрочная аренда, как у нас, на 49 лет только. Вот, может, то, что сохранилось еще. Те, кто продавали свой дом без ограды, тоже получали его обратно. И те, которые имели долги, они все прощались. Это был невероятный год, год радости и восторга. И Господь Иисус здесь говорит: это лето Господне благоприятное наступило. Все, без исключения, в каком бы тяжелейшем положении ни был, он может спокойно идти. Друзья мои, почему так? Да потому что Бог послал своего Сына, как мы с вами изучали на Рождество, чтобы Он искупил нас. Он пришел в человеческой плоти. Он прожил совершенно безгрешную жизнь. Жил здесь среди нас, людей, для того, чтобы спасти. Я вообще жду, когда мы будем изучать Римлянам 8.32. В 8.32 там такие слова прекрасные звучат. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Друзья мои, молитва моя о том, чтобы мы могли увидеть всем сердцем источник надежды только в Господе одном. Еще лучше осознали, что Он совершил на кресте. Еще лучше обновили свою надежду. Еще больше увидели Его работу по отношению к нам. Пусть Дух Святой покажет нам всем, насколько крепки Его руки, насколько полно Его сердце любви, насколько сильна Его кровь нас изменять, насколько широка Его молитва за весь мир на кресте и насколько Он велик в своем восхищении, своей славе, своей личности. И те, кто это испытали в своей жизни, знаете, что будет с ними? Они будут очень милосердными людьми, они будут очень щедрыми людьми. Они будут внимательны к своим ближним, к страдающим, к больным, к немощным. Вот давайте я продолжу дальше, пойду ко второму пункту. Это вторая часть второго стиха, как у вас написано в конспектах, «Приготовить свое сердце». Мы увидели, что Бог приготовил совершенного слугу своего, нашего Господа Христа, своего Сына, для того, чтобы нам помочь, для того, чтобы на самом деле вывести к жизни самого последнего, самого потерянного, самого порабощенного, самого изничиженного человека на путь силы, на путь жизни. А вот теперь посмотрим, как нам приготовить свое сердце. Это простое слово, мы читаем стих 3, «возвестить сетующим на Сионе». Это слово говорит о скорбящих на Сионе. Сион – это место Божьего обитания, место Божьего благоволения. Это говорит о верующих людях. Это сказано о Божьих людях, которые сидят и скорбят, которые сидят и сетуют. Вообще сетование, конечно, никак не может быть характеристикой Божьей благодати, Божьего благоволения. Но знаете, оно нередко связано с этим. Потому что печаль по Богу производит что? Покаяние, а значит восстановление отношений с Богом. Природа скорбит, помните, мы с вами изучали в прошлом году, природа скорбит. А почему она скорбит? Потому что она ожидает откровения сынов Божьих, наша с вами. Мы с вами, наша человеческая природа скорбит, потому что она желает совлечься вот этой умирающей плоти в бессмертную плоть. Дух Святой мы будем с вами изучать, тоже с дыханиями неизреченными. Внутри нас к Богу обращается, ожидая того славного дня, полного искупления нашего. Поэтому сетование может быть связано с Божьей благодатью. Давайте я поясню, каким образом. В этом тексте можно увидеть. Во-первых, оно начинается с плача о своих собственных грехах. Я согрешил перед Богом праведным. Я нарушил Его святые заповеди. Я совершил зло против Бога. Я разрушал свою душу, и мое сердце вполне это сознает, и поэтому горько плачет. Я просто-напросто несчастный грешник. Друзья мои, просто сказать это лицемерие. Но сознавать всем своим сердцем это признак благодати Божией. Это значит, достигло Евангелие меня. Это значит, я увидел себя на самом деле, какой я есть. Мне нечем хвалиться, кроме моими как пороками, недостатками, грехами. Мне нечем восхваляться перед людьми или перед Богом, потому что я несчастный грешник. И я надеюсь только на Божию милость. И начинается сетование. Начинается сокрушение о своих грехах. Друзья мои, если я не ощущал это своим сердцем, я еще не спасенный человек. Если я ощущал такое сокрушение в своей душе, это значит, Бог точно коснулся меня. Это значит, Бог точно меня желает спасти. Он и так желал, но наступил момент, когда я стал верить Ему. Друзья мои, а если Бог простил все грехи на Сионе, а чего они сетуют тогда? Если Бог им все простил, зачем им скорбеть? А очень просто. Интересно, об этом пишет Спержин, об этом говорит Джон Буньян, об этом говорит большинство авторов таких христианских прошлых веков, что мы с вами до самого последней секунды, когда мы войдем в небесную славу, будем немного вспоминать свои прежние грехи и немного переживать и радоваться, что Бог нас простил. И иногда нам на память приходят наши грехи. Вот мы верующие уже, и вдруг нам на память приходят наши грехи, что мы совершили. Может, ужасное совершили. Приходит нам на память это, и мы начинаем где-то скорбеть, у нас начинают возникать эти чувства прошлого, и тут раз на память нам приходит другая мысль. Иисус все это простил. Иисус все это покрыл. И это некое, знаете, блаженное чувство, это приятное чувство, как у должника, которому простили все, ему дали бумагу, ты прощен, он идет и переживает. Опять этот груз чувств, такого давления, что передо мной долг такой, раз он бумагу берет, все прощено, ему спокойно. И он готов эту бумагу смотреть снова и снова, и снова испытывает чувство такое неприятное, и тут же радоваться, потому что все у него закрыто, все покрыто, все он свободен. Друзья мои, если ты испытываешь такое в своей жизни, благодари Бога больше за Его милость. Радуйся то, что Бог тебя искупил и простил. Еще есть одна причина, почему мы сетуем. Почему мы, верующие, сетуем? А мы сетуем уже не о прошлых своих грехах. Мы сетуем о своих сегодняшних недостатках, о своих сегодняшних несовершенствах. Если есть среди нас хотя бы один совершенный человек, думаю, вряд ли кто-то подымет руку и скажет, я совершенный. Ну, хотя, может, человек гордый и подымет руку. Не будем проверять это. Но каждый из нас, смотря на себя, усматривает несовершенство в себе. Замечает какие-то согрешения, в конце дня, подводя итог, думает, зачем я это сказал, или зачем я так поступил, или зачем я там был. И мы спрашиваем себя и задаем вопрос, ну когда же, в конце концов, это закончится? Когда же у меня прекратятся основания для печали и сетования? Друзья мои, если человек уверен, что у него все хорошо, то он никогда еще, он еще не понял, что такое совершенство. Аборигены долгое время считали, что лук – самое совершенное оружие, пока не познакомились с винтовками. А те, которые обладали винтовками, пока не столкнулись с пушками. И можно так продолжать дальше. Друзья мои, те, которые считают, что все у них хорошо, и они люди такие, знаете, ну, может быть, не идеальные, но почти – люди еще не поняли совершенства по-настоящему. Они еще где-то в своем мнении. Я даже скажу больше. Если даже верующие понимают, что только Бог один совершен, он будет стремиться тогда еще к большему. Ведь если мы честными, а мы давайте скажем два раза, приведу вам два примера честности. Если мы честные сами с собой, то мы признаемся, мы не можем до конца познать, каков Бог. Его бесконечность, Его величие, величие Его святости, бесконечность Его совершенства, мы не можем расписать Бога и положить в коробку. Он больше, чем мы. Если мы честные, то мы признаемся, что не было ни одного богослужения в нашей жизни, где мы были бы полностью довольны. Не было ни одного дня, который показался бы в наших глазах, ну, совершенно идеальный день. Я сейчас не говорю о духе критиканства. Я говорю о духе честности. Потому что мы усматриваем несовершенство в себе, замечаем их в других людях, и мы омываем это своими слезами, и наша душа плачет чаще всего за себя. Я не такой. Я хотел бы лучше. Я хотел был бы быть лучше. И знаете, что это такое? Сетование о большей святости, знаете, о чем говорит? О том, что у этого человека есть святость. Сетование о том, чтобы быть более похожим на Христа, говорит о том, что человек уже стал походить на Него. Но отсутствие такого чувства, отсутствие такого внутреннего сокрушения говорит о самомнении, о гордости, о неготовности человека, чтобы Бог его менял. Вот эти люди сетуют на сегодня, они хотят быть лучше. Они хотят быть лучше, они видят свои несовершенства, они ждут. Но когда же наступит эта полнота? Когда же они наконец-то станут поступать во всем идеально, когда же не будет греха? Когда же не будет греха? Друзья мои, такой человек, он будет все более скромным, все более благодарным Богу за спасение и милость. Еще есть одна причина, почему они сетуют. Потому что они хотят, чтобы их общение с Богом не прерывалось ни на миг. Но их грехи прерывают его. Один автор Нового Завета говорит, все мы много согрешаем. Печальная фраза. Если есть кто-то из нас, кто не согрешает вообще, таким был только один Господь Иисус, все мы согрешаем. Это печальная реальность. Это не означает, что давайте грешить и не будем волноваться. Это говорит о том, что, к сожалению, мы хотим быть с Богом, мы жаждем быть с Ним, ни на секунду не прерывать это общение, но мы согрешаем. И что в нас происходит? Мы сетуем. Мы плачем и говорим, Господи, ну зачем это мне? Грех нас манит и говорит нам, сейчас тебе будет хорошо. Но для настоящего христианина грех несет только печаль. Для человека мирского грех дает какое-то мнимое временное удовольствие, потом разрушение. Для человека христианина настоящего грех никогда не несет настоящего удовольствия. Он только несет печаль и скорбь. Я помню в своей жизни, когда как-то согрешил, и мне так было прискорбно вообще за себя. Все вокруг меня там радовались в студенческой аудитории. Мне было так печально, что даже на уроке «Основы безопасности жизнедеятельности» мы проходили тему о лампах, ну, об освещении помещения. И я пишу «Освящение». Так что мой друг уже мне бьет мне бок и говорит, ты пиши правильную тему. Потому что меня интересовало не освящение в этом помещении. Меня интересовало освящение, святость моя личная, моей жизни. Для человека искреннего христианина не будет удовлетворения, пока не будет ни одного греха. А этого не будет никогда, пока Господь с нами не придет не взять. И поэтому мы будем сетовать, переживать, потому что мы хотим всегда быть с Ним в полноте общения. И это тоже причина, почему верующие могут сетовать. Еще есть одна причина. Почему верующий человек может печалиться? Он хочет быть более результативным, более эффективным и в своем служении в церкви, и своим домочадцам, и своим знакомым. Он хочет быть более эффективным в благовестии Евангелия другим. И он видит, что он не такой эффективный. И что у него происходит? Молитва, печали и сетования. Он просит у Бога. Он даже просит у Бога не больше талантов, потому что он видит, что они у него есть. Он просит у Бога благодати, чтобы их применить правильно. Он не просит, дай мне еще новых способностей. Он переживает, что он даже эти способности, которые есть, не использует так, как нужно. И что у него происходит? Сетование в душе. И он печалится тоже. И продолжу дальше. Еще почему он печалится? Пятая причина. Он печалится, видя, что другие верующие неправильно живут. Знаете, что самое печальное вот для меня, как для пастора? Даже не спасенные люди. А видеть верующих, которые неправильно живут, они приносят больше боли моему сердцу, чем неверующие люди. Когда человек познал истину, знает правду, знает счастье, знает жизнь, а живет не так, ну как хочется плакать. И это еще причина. Мы плачем по причине других людей, плачем по причине, видя верующих не так живущих, видим не спасенных людей. Человек верующий, настоящий, не может спокойно жить, видя, как миллионы людей идут в ад. Это значит, ты больной человек, если ты не переживаешь об этом. Если твое сердце не плачет, значит, ты уже настолько погряз в гордости, самомнении, настолько стал бесчутким, настолько стал эгоцентристом, что ты не видишь боли вокруг тебя. Тебя больше могут интересовать свои проблемы, не знаю. Я помню, как один человек заплакал на моих глазах, верующий, от того, что у него снова Windows, компьютер завис. Ну, Windows, он, конечно, зависит, может, ну, там у него была программа, там, или его работа, ему стало плохо, и он просто, у него слеза появилась в глазах. Я спросил у него, друг мой, когда ты плакал, когда грешники на улице погибают и не знают о Христе? Ну, грешники же, они далеко, понимаешь, они как бы не мои, а Windows-то мой, программа моя. Ну, может, перейди на Mac, в конце концов, но это уже так, дополнительно. Человек верующий печалится, на самом деле. И он печалится глубоко, подобно Моисею, который был готов. Помните, Моисей говорит, Господи, если ты их, мой народ, твой народ, не спасешь, то меня вычеркни из книги жизни. Апостол Павел плачет за свой народ и говорит: Господи, я был готов бы быть и сам отлученным от Христа, только чтобы мои братья спаслись. Вот это скорбь и сетование людей настоящих, верующих. Друзья мои, человек, который познал Христа, не сможет найти радости ни в чем и ником другом, кроме Иисуса Христа. Человек, который познал Бога, никогда, что бы он ни делал, где бы он ни искал, он никогда не испытает удовлетворения, кроме как Спасителе своем. И в этом есть парадокс. Человек верующий, уверовав, получая большое наследство от Бога, я мы о нем говорили уже с вами, но он придачу к этому наследству получает наследство сетования и печали. Он будет печалиться о себе, о других, об окружающей жизни. Он будет томиться своей душе, ожидая, когда же придет за ним Господь. Это очень правда, и это очень странно. Но сетование будет таким. Но знаете, самое потрясающее здесь? То, что не стоит чересчур печалиться. Потому что наш текст с ним говорит, что это не навсегда. Придет момент, когда Господь полностью всех исцелит. И поэтому наши слезы не такие соленые, скорбь наша не такая горькая, потому что мы знаем, что Бог совершает свой труд и будет финал победы. И третий момент. Нужно принять Божьи дары. Это потрясающие слова 3 стиха, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо нового духа славная одежда. Давайте я позволю здесь себе просто более основательно посмотреть на этот стих. Вот в чем. Во-первых, утешение приготовлено для нас, и утешение дано нам. Это прерогатива царя Иисуса помочь нам по-настоящему приготовить это утешение и даровать его нам. Но здесь есть некая проблема. Наш перевод здесь, синодальный, к сожалению, не передает всей красоты вот этого восторга и победы, которая есть. Спасибо большое РБО, что они переводят. И вот я прочитаю вам перевод, вот новый перевод Русского Библейского Общества. Там так написано. «Позаботиться о тех, кто скорбит на Сионе, даровать им головную повязку вместо пыли, умощение радости вместо скорби, одеяние хвалы вместо уныния». Посмотрите, как здесь прекрасно два глагола есть. «Позаботиться» и «даровать». Это очень важное слово «позаботиться». То бишь Господь специально заботится персонально о каждом, чтобы помочь ему, но он не просто приготовил подарок и забыл его подарить, он его еще и дарит. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13, известная фраза: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, или и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, что вы могли перенести». Друзья мои, Бог знает наши пределы. Как потрясающе знать, что даже наши скорби им запланированы, но и утешение им приготовлено. Все, что мы, люди, можем сделать в отношении других людей, которые скорбят, мы можем сказать им, что не переживайте, скорби пройдут. Но это, может, нам не поможет. Но самое удивительное, что мы не можем остановить скорби. Это правда. Мы не можем остановить некоторые боли. Абсолютно никак. Но и мне, знаете, что больше всего здесь радует? Что мы и утешение Божие не можем остановить. Потому что Он приготовил Сам его, и Он его даст. Я даже добавлю здесь такую фразу. Друзья мои, испытывали в своей жизни, когда совершенно неожиданно, когда вы скорбили, как будто бы небо открывалось, и вам спускали благодать. Как будто бы неожиданно совершенно приходил к вам Сам Бог и утешал, и врачевал ваше сердце. Оно приготовлено, и оно дано им самим. Бог знает, как утешать своих детей, чтобы они не оставались безутешными. Поэтому не предавайтесь в отчаянию, не впадайте в уныние, думая, что Бог забыл вас, думая, что ваше дело безнадежное, не считайте, что радости никогда у вас больше не будет. Соедините эти два прекрасных слова «приготовил» и «дал». И пусть эта мелодия зазвучит в ваших сердцах, в ваших ушах, в вашем сердце, в вашем разуме. Бог позаботится, и Бог дарует то, что нужно. И вот какова Божья работа здесь? Интересно то, что Божья работа здесь описывается в трех таких прекрасных реалиях. Всякое Божье утешение возможно только при наличии трех элементов. Это работа Духа Святого. Он помазал меня, Дух Господень на мне. Во-вторых, необходимо провозглашение Божьего Слова. Он здесь возвещает, он проповедует лето Господне, он благовествует, он возвещает сетующим на Сионе. И в-третьих, нужна личная работа Бога. Не человека, а личная работа Бога по преображению нашей жизни. С нашей стороны, все, что нужно, это верить и доверять Богу. Верить Ему и доверять Его Слову. А теперь посмотрим внимательно на эту потрясающую работу, которую Он совершает. Во-первых, украшение вместо пепла. Украшение вместо пепла. Когда люди на Востоке скорбели, что они делали? Посыпали себя пеплом. И когда ты скорбишь и посыпаешь себя пеплом, то что у тебя образуется на голове? Это некая такая, знаете, некий шлем, диадема такая из пепла. И вот ты такой коронованный, вот этой своей скорбью, которая выражена в виде пепла, сидишь, ходишь, существуешь. А здесь Бог обещает нам дать драгоценную корону, или даже говорить более точно, некий тюрбан, некий головной убор красивый из потрясающей ткани. И смотреть на эту аналогию, то можно найти следующее. Скорбь делает лицо человека каким? Печальным, непривлекательным. Лицо человека бледное, истощенное. Скорбь забирает всю красоту, а здесь Иисус обещает дать радость и жизнь, и лицо человека изменится. И весь человек преобразится. Его жизнь, его лицо будет сиять жизнью и восторгом, которые принес Господь Иисус в его жизнь. Именно поэтому верующим людям нельзя быть унылыми, печальными, отчаявшимися. Если много сидите за компьютером и телевизором, будете бледными, тоже не по Евангелию. Нужно быть человеком жизни. Жизнь должна бить в наших глазах. Она должна искриться в наших сердцах и выражаться внешне. Это не означает, что рот до ушей хоть за вяточки пришей. Это означает, что, сталкиваясь с тобой, ты встречаешься не с печальным человеком, а с человеком жизни. Мы не сыны ночи, но сыны света, как говорит апостол. Именно поэтому свет жизни пробивается в нас и заметив нас. Позвольте даже больше сказать вам. Наш Бог настолько велик, настолько чудесен, настолько могущ, щедр и милосерден, что Он способен поднять человека из пепла и сделать его прекрасным, украсить его чудесной короной хвалы и победы. Бог видит нас, упавших, сокрушенных, но создает возможности, чтобы находить золото среди ничтожного пепла. Я тут на днях прочитал потрясающую новость. Сначала думал, что она заглохнет. Несколько лет назад я прочитал ее. А то, знаете, продолжается. Несколько лет назад в японском городе, который называется Сува, это территория Нагана, местные руководители, местная мэрия стала добывать золото из канализации. Не то, чтобы кто-то бросает там сережки, колечки золотые. Почти 2 килограмма на тонну просто канализационных отходов. Просто в сравнении с этим, одно из самых богатейших вообще золото добывающих рудных шахт в мире, которая тоже находится в Японии, называется на Хисикари, они добывают от 20 до 40 граммов на тонну руды. А вот в этом городе из канализации добывают почти 2 килограмма. Там они сжигаются, высушивают и получают 2 килограмма золота. Они только заработали уже миллионы на этом заработали. Вот. Конечно, одна из причин, почему такое явление происходит, там в этом районе очень развита электронная промышленность. Но знаете что? Когда я прочитал эту историю, я вспомнил Исаию 61 главу. Из пепла Бог дает украшение. Бог настолько, вот это видя сокрушенное сердце человека перед Богом, смиренное сердце человека перед Богом. Помните, пророк Исаия говорит, на кого я презрю? На сокрушенного сердцем. Смиренного сердцем, трепещущего пред Словом Моим, вот на того я презрю. Вот Бог берет из этого пепла, казалось бы, отчаяние, поражение и восстанавливает красоту, дает золотую корону на голову, дает свое украшение. Дальше мы читаем. Вместо плача, елей радости. Сначала красота, Бог сначала вернул красоту, а потом елей, который подчеркивает эту красоту. Интересно отметить, что на Востоке, когда происходили разного рода празднования, то люди использовали в большом количестве разного рода бальзамы, в больших объемах, особенно в моменты радости, торжества для гостей, на праздниках, на всяких разных. А обычно, когда была печаль, конечно, все это откладывали. И вот теперь наступил момент этого спасения, обновления, и Бог дает елей радости. И вот здесь у нас больше, чем просто елей, вот такой, знаете, внешний. Не просто какой-то бальзам, там красная линия или черная линия, или какие там еще есть бодишоп и прочее. А мы здесь видим то, что Бог нас помазывает Духом Святым. Мы имеем помазание Духа Святого. Дух Святой, который параклит, который утешение, утешитель, который вместе с нами по жизни, который нас ведет, который с нами пришел, чтобы с нами быть всегда, это невероятно просто. Теперь верующий человек – это просто тот, из которого, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И сие он сказал о ком, мы читаем Писание, о Духе Святом, который должны принять верующие. Поэтому человек верующий – это источник жизни, не потому что он сам таким стал, потому что Бог сам живет в нем. Невероятно просто. Христианин – человек, это человек фонтан радости, восторга. И третий момент. Вместо унылого духа – славная одежда. Сначала человек стал красивым, потом его помазали, чтобы эту красоту подчеркнуть и задержать, а теперь он получает еще и прекрасную одежду. Я думаю, что и Соломон не одевался краше во всей своей славе, лучше, чем Бог одевает своих детей. Но что же это за одежда? Буквально на еврейском языке она звучит как одежда хвалы. Одежда хвалы, Елисей и Дима. Одежда хвалы. Такую одежду дает Бог своим, которых Он обновил. Вместо нулевого духа, духа отчаяния и скорби, одежда победы и хвалы, славословия и благодарения. Такую одежду обычно люди одевали в дни торжества, радости, благодарности, а здесь постоянная одежда. И знаете, именно об этой одежде говорит апостол Павел в своем первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, стих 18. Помните, что написано там? «За все благодарите». Это одежда верующего человека. Это человек оптимизма, позитива, не какого-то слащавого, а настоящего, потому что Бог с ним, Бог в нем. Он знает, зачем, куда живет. Это человек хвалы Богу, так что небо смотрит на него и радуется. Так что люди, верующие окружающего, смотрят на него и Бога благодарят. И поэтому у него одежда хвалы. Он сам славит Бога, и другие, видя его, славят Бога. В нем одежда хвалы. Это одежда, конечно, это праведность Христа, в конце концов, которую мы получили, чтобы быть спасенными. Это все Божьи обетования, которые мы обрели во Христе. В конце концов, она напоминает нам о той одежде славословия, величия и прославления, которое мы будем иметь в вечности, которое, когда будем петь нашему Богу навсегда. Это мы с вами такое имеем. Знаете, когда я смотрю на этот текст, а мы уже подходим к финалу, время уже вышло, все мое два раза, то, что Христос совершает работу по утешению, по укреплению, по освобождению, по исцелению, по спасению. Знаете, что происходит? Происходит рождение подлинно сильного человека, который не просто мышцы накачал, который не просто что-то сам создал, придумал какие-то хитрые там вещи, не знаю, как сегодня нам показывают, там или здесь пишут, или что-то утверждают. Его сам Бог родил. Бог родил сильного человека. Тот, который был в пепле, тот, который был в сокрушении, тот, который был в сетовании за себя, за свой мир, за свою жизнь, Бог родил его, чтобы он стал сильным человеком. Друг мой, возрожден ли ты? Спасен ли ты? Испытываешь ли эту работу Божию в своей жизни? Можешь ли ты петь со всеми святыми? Да, Господь, твоих я покоюсь в руках. Сейчас я просто попросил, чтобы нам спели эту песню. Последние два куплета мы споем все вместе. Это будет такой вот наш некий финал проповеди. Пожалуйста, Дима.